Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире «Просто радио» и программа «Душевная среда». И мы тут собрались этим прекрасным вечером. Мы смотрим на Одессу, какая она с высоты практически птичьего полета. Нас здесь четверо. Мы психологи, психотерапевты. Я Михаил Жилин. Рядом со мной Нина Соловьева.
Добрый вечер.
Алла Поверенова.
Добрый вечер.
И Владимир Юшковский.
Добрый вечер.
И все мы вместе сегодня будем говорить о таком прекрасном периоде в нашей жизни, о юности.
Ну да, мы в последней передаче разговаривали очень много про подростковый возраст, поговорили о сексуальности подросткового возраста, о кризисе подростковом, о том, как родителям обращаться с подростками, и даже наша последняя передача была о том, как в подростковом возрасте осуществляется иногда самая крайняя точка кризиса — это о подростковых суицидах.
И... Ну, как их профилактировать.
Да, 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 и как, в общем, с этим справляться.
И как раз ты сейчас напомнила все эти прекрасные, да, черты подросткового возраста, и хочется сказать сегодня, что, слава богу, этот период проходит.
Когда-нибудь заканчивается.
Да, он заканчивается и сменяется. Ну, следующим этапом тоже... наверное, по-своему и сложным, и, в общем, правда, в нем есть много чудесных моментов, этапом, который красивым словом называется юность.
А пока мы еще не начали говорить о юности, я немножко скажу о юности нашей программы, о душевной среде. Мы собираемся каждую среду, обычно с 22 до 23 примерно, и нам можно писать, задавать вопросы, рассказывать истории. У нас есть специальный пост на официальной странице «Просто радио» в Фейсбуке. Там в комментариях можно нас что-то спросить, а также нам можно позвонить по телефону 784-105-3. И мы можем принять, если, конечно, кто-то захочет с нами поговорить.
А можем и не принять.
А можем и на грудь.
Ну, в общем, мы не захотят разговаривать, то мы можем и не принимать, собственно.
Мы вещаем на просто, значит, можем все. Вот. И мы продолжаем о юности.
Просто все. Просто все. Просто все.
Ну, и тем более такой период, юность, когда кажется, что елки-палки, все ж возможно.
Или наоборот невозможно, потому что, собственно говоря, один из основных аспектов переживания юности — это так называемый кризис идентичности. Это когда вот все то, что мы накопили за младенчество, детство, подростковый возраст, все данные о себе, все то, что нам успели о себе рассказать родители,
и даже то, что мы уже успели проверить,
да,
узнать сами как-то.
Вот это вот все то, что психологи называют идентичностью, то, что я знаю о себе, то, что я принимаю как некое я, вот эти вот все знания о себе начинают стремиться интегрироваться, то есть совместиться, стать каким-то одним целым представлением о себе, или, напротив, не могут соединиться никаким образом, и тогда человек переживает то, что принято называть такой диффузией идентичности, рассыпанными представлениями о себе.
Ну и этот период сопровождает определенные события в жизни человека. Ну, период вот сейчас, вроде даже ты говорила сегодня до передачи, что продлили до 25 лет.
С чем я вас всех и поздравляю. Теперь юность.
Раньше это делали постановлениями ВЦСПС, теперь это делают другие люди.
Да.
Теперь это сделал МОЗ, да.
Да, ну и в общем, ну я думаю, в чем-то есть здравый смысл, потому что мне всегда казалось несколько преувеличенная идея, что в 20-21 год уже вот как раз идентичность складывается в какой-то...
Абсолютная зрелость,
да,
наступает.
Да, наступает абсолютная зрелость, и человек прям уже все про себя понимает. А если говорить про события, то, конечно, первое событие, которое случается в жизни человека в этот период, он заканчивает школу. Это время, когда возникает прям так остро возникает вопрос, и чем же дальше заниматься.
Да,
это время, когда выбирается профессия, выбираются учебные заведения, если человек решает, что ему дальше хочется осваивать какую-то профессию, или он идет работать.
Причем мы знаем, зачастую эти выборы происходят под воздействием или при помощи, не без помощи этих самых прекрасных родителей, которые таким образом реализуют свои нереализованные мечты.
Ну, мы поговорим потом.
Обычно первое это образование. заранее. Это да. памяти мамы и памяти папы.
Подробнее, мамы. Да.
А как же дедушка и бабушка? Там же тоже ж важно. Ну как, у тебя был дедушка такой
да,
прекрасный.
Ну, в общем, мы разовьем эту идею, но я просто сейчас хочу добросать события, да, что вот в этот момент идет это определение тем или иным способом с профессией. Это время, как, ну, еще одно такое событие. Кстати, в нашей вот реальности такой, в нашей ментальности это все-таки не так резко происходит. Допустим, в европейской традиции это происходит более резко. Но, в общем, это время, когда человек все-таки отрывается потихонечку от родителей,
дома,
от, дома, от родительской семьи, от родительского дома и задается вопросом,
где, с кем, как он будет жить, собственно,
обитать, да.
Да.
Ну и вообще
не только к чему он будет учиться, чем он будет заниматься, но и где он собирается.
Ну и вообще это уже период настоящей взрослости и де юре, в том числе, то есть человек уже в данном случае
это финал.
Юридически,
да,
ну финал, он начинается с 18 лет, даже в нашей стране человек уже может вполне отвечать за свои действия. И в том числе и
перед магазином, и, например, пришел туда, и можно купить все, что угодно, включая алкогольные.
С 21 года все, что угодно, до 21, извините.
Видимо, вот все-таки юность у мальчиков и юность у девочек с разными акцентами. Мы с тобой все больше про то, какую профессию жить вообще.
Про колготочные магазины.
Заметь, мы не сказали про колготочные магазины ни слова, а мы все время про бухло.
Хотя можем.
Мы не все время про бухло.
Миша, что можно?
Ну, просто напрашивалась эта ситуация. А, кстати, что говорит українська Вікіпедія щодо юності? Юність – це період розвитку людини, що перейдує зрілості. І характерні особливості до кінця юнацького періоду завершується загальне фізичне дозрівання та статеве дозрівання організму, досягається фізична зрілість. Юнаки та дівчата досягають максимального зросту в середньому до 21 і до 17 років відповідно. Ось щось таке.
Ну, вообще-то, если правды ради, то девушки формируются окончательно до 18 лет, а молодые люди до 25, и даже физиологически, в том числе, правды ради, если уже говорить.
Ну и, в общем, статева, то бишь половая идентичность, и с точки зрения биологии она тоже формируется немножко дольше, чем,
ну да, чем
21 год.
Указано, согласно
мне. Что, в принципе, и является одним из факторов, которые эту идентичность расщепляют, когда вот эти вот гормональные приливы, которые особо бурны в подростковом возрасте, они продолжают каким-то образом влиять на наши выборы.
На и, формирование тех или иных. Я вообще вот люблю очень, если уж про этот период говорить, я люблю определение, которое предложили, в общем, юнгианские аналитики, называть этот период периодом монады. То есть это такое время в жизни человека, когда он, по сути дела, осваивает одиночный способ жить. Но он еще не создал пару, он еще не создал свою семью, но он уже отрывается от родительской семьи. И, в общем, это такой, мне кажется, очень важный период в жизни человека, если он случился. Когда мы реально много чего про себя узнаем. На самом деле мы вот шутили, но я думаю, что это все наши шутки, они складываются в единую картинку. Потому что с кем дружить, кого любить, как дружить, чем заниматься, учиться, не учиться. То, что ты, Володя, говорил. Учиться, потому что мне это нравится, или потому что это нравится кому-то из моих родственников. Это очень, ну, такое важное, мне кажется, время в жизни человека. И когда мы доберемся в наших разговорах до периода зрелости, вот, ну, там вот как раз и будет очень ясно, был этот период пройден толковым образом, или он оказался по какой-то причине, ну, срезом. Потому что, правды ради, у нас, конечно, чаще происходит как? Ну, человека либо удерживают в родительской семье, либо, например, преждевременно оттуда как-то, ну, система семейная, скорее, да.
Знаешь, учитывая количество, в общем, зависимых семей на нашей территории, то у нас как раз вот этот миксованный вариант чаще всего встречается. Это когда человека одновременно сепарируют, то есть говорят, что ты самостоятельный, сам зарабатывай, сам за себя отвечай, сам себе ищи там, что поесть иногда даже. И с другой стороны, не выпускают из семьи, потому что куда же ты пойдешь, мы же без тебя здесь все.
Или просто контролируют. Да. И это тогда псевдо такая свобода, когда вроде человек все это сам делает, но его бесконечно снабжают оценками, советами добрыми, чаще недобрыми, к сожалению. Вот если это
очень
как
часто
такая
направляют,
система.
Пытаются как-то руководить и так далее, и так далее, и так далее. И вот эта вот псевдо-самостоятельность, она, собственно, и сносит мозг этому самому молодому человеку.
А что касается вот как раз того, что мы говорили, биологическое, сексуальное развитие, тут же тоже интересная вещь. Если семейная система была очень жесткой, это тоже не секрет. А чаще всего, ну, такой хороший способ, да, вырваться, наконец, из-под опеки родительской семьи, это быстренько создать свою. Да. И это причина очень ранних браков. К сожалению, статистика говорит о том, что нередко бывают удачные вот эти вот браки из серии «Я с этой девочкой сидел за одной партой, потом она стала моей женой», да?
Или так, такие хорошие мы с этой семьей друзья, почему бы вам не пожениться?
Да.
Или еще другой вариант. Я никогда не получала опоры в своей семье, поэтому я сейчас выйду замуж за этого взрослого опорного мужчину, который будет мне помогать и всячески меня поддерживать.
Тем самым организую из него своего другого хорошего папу и дальше по жизни, собственно, буду с этим папой как за каменной стеной.
Да, сейчас нам нужно останавливаться и делать небольшую паузу, и мы ждем ваших комментариев на странице «Просто радио» под постом «Душевная среда».
Оставайтесь с нами, слушайте «Просто».
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы напоминаем, что с вами в эфире «Просто радио» «Душевная среда». И с вами четверо психологов, психотерапевтов, которые сидят рядом напротив и очень близко. Это Нина Соловьева, это Михаил.
Добрый вечер.
Михаил Жилин.
Да, это я. Добрый вечер.
Это Алла Поверенная.
Добрый вечер еще
и
раз.
И я, Владимир Юшковский. Добрый вечер еще раз. И мы продолжаем с вами такую наболевшую, интересную, вкусную, разную тему, связанную с молодостью, юностью, взрослением, социальной какой-то адаптацией, с...
Мы говорим сегодня, правда, про период, который называется юность, и про разные сложности и задачи, которые в этот момент появляются в жизни человека.
Как хотел сказать, вот этот непростой момент, потом подумала, господи, когда в жизни человека наступает простой
никогда момент?
Хочется надеяться, что когда мы переходим
с этого
состояния в следующее.
Ну, там вот, тоже есть там. О чем попариться,
это
на
правда,
самом деле.
Да,
поэтому...
В общем, человек, я просто думаю, это такая зверюшка.
Кризис.
Да, такая зверюшка подпорченная, знаешь, интеллект.
Живущая всю жизнь под напряжением.
Да, 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 у которой все время кризис. Ну, на самом деле так оно и есть. Я думаю, это хорошее сейчас твое добавление. Может быть, стоит нашим радиослушателям сказать... Ну...
Впрыснуть колдовства немножко, добавить оптимизму.
Ну, в общем, да, что мы пугаемся слова кризиса. Ну, у нас заряжено часто это слово кризис, как что-то негативное. На самом деле, если вот слушать наши передачи, то понятно, что все-таки это скорее этапы развития.
Это
кризис,
переход.
Да, кризис — это совершенно не обязательно что-то жуткое, ужасное, сопряженное с какими-то очень тяжелыми переживаниями. Конечно же, в кризисах бывают острые моменты, о которых мы тоже говорили и будем говорить еще дальше. Но, в общем, это нормальное такое развитие, которое мы все проходим.
И собственно говоря, если кризисы не происходят, значит, развитие тоже не происходит. Просто тогда... Я нахожусь все время в стационарной позиции, не меняюсь никак.
Я статичен. Да, время проходит, идет время, идет жизнь, происходит все, кроме моего изменения, моего какого-то роста, движения и всего остального.
И у психологов бытует такое мнение, что количество кризисов отвечает за объем личности.
Да.
И, соответственно, если кризисов было немного, это тоже не очень радостный эффект, потому что представляете себе, как эта личность выглядит, она такая не очень объемная.
Да. Но зато когнитивно непредвзятая.
Когнитивно непредвзятая, но зато гладенькая.
Очень счастливая иногда,
гладенькая.
Без шероховатостей, углов каких-то
жизни.
И осп.
А вот
ядовитые
юные,
стали в этом месте.
Наши юные люди, в общем, в этом возрасте, они задаются смыслами жизни. Вот некоторые авторы считают, что возраст юности — это возраст первых жизненных смыслов, поиска первых жизненных смыслов.
Там сочетаются две вещи, мне кажется, очень прикольных. Там вот философская интоксикация имеет место быть, и вот как раз первичные вопросы, зачем все это.
Да.
Українські вчені говорять про це, що в юності перед молодою людиною постає питання про вибір життєвого шляху. про розвиток своєї свідомості настільки, щоб подолати багато перепонів, перешкоди всередині самого себе. Щось таке.
Учені мірові молодці, вони так серйозно говорять
об усьому.
Це український вчений. Це...
Та, извините, я, да.
Це не світові.
Не світові, да, це український.
Да, в общем, вот, и это тоже делают люди в юности, но я хочу вернуться к поиску смысла жизни.
Я, кстати, вот подумала просто о том, что вот языковая принадлежность, это же ведь тоже часть идентичности.
И достаточно серьезная часть, потому что, если я правильно сейчас вспомню, одна из трех самых крупных идентичностей – это идентичность национальная.
Это правда, да, но это такая, знаешь, мне вот кажется, что когда мы говорим про этот период, может быть, стоит вот как раз эта мысль о языке меня натолкнула, не знаю, как она вам, коллеги, на эту мысль, что, в общем, когда формируется наша идентичность, есть данности, угу, которые нам надо как-то интегрировать внутрь себя, угу, и есть приобретенные какие-то
навыки
и смысловые какие-то.
Есть какой-то личный опыт. То есть, когда мой личный опыт, моя история, в том числе моя биология, которая входит в мой личный опыт, то есть то, что мне дано при рождении, каким-то образом вплетается в окружающую меня среду. А окружающая меня среда — это государство, язык, культура, политический строй, в котором я расту.
Да, но с другой стороны, вот знаешь, мне всегда так это прикалывала мысль, что если я свою идентичность только через один какой-то признак пытаюсь определить, даже через вот такой базовый, как национальность, например, или принадлежность к той или иной территории, то это такой тоже очень конфлюентный способ определения себя. Я тогда себя определяю через что-то, что я никогда не выбирал. Потому что мне кажется, что есть вещи, которые мы не выбираем. К ним относятся наша национальность, наш пол,
родители,
это правда.
Ну, культуральное, опять
место,
же,
место культуральное, историческое, да, географическое, да, и прочее.
Да, и тут же бывают такие моменты, что, например, человек... принадлежит одной национальности, ну, буквально по тому, какой национальности были его родители, а культурально он может относиться совершенно к другим идентичностям или там находиться в каком-то транскультуральном поле, владея одинаково двумя языками или там даже тремя.
Это,
например,
правда.
Мама один язык, отец другой,
да.
Да, а бабушка там какая-то, у нее вообще было что-то третье, да?
Это правда. Ну и, например, вынужденная принадлежность, тогда уж тоже, да, если сюда говорить, если, например, человек резко меняет, ну, свою среду обитания. Ну,
особенно,
например,
если он это не выбирает.
Да, ну, например, если семья уезжает, вот, кстати, это особо, когда вот семья уезжает и увозит маленького ребенка, у него значительно больше шансов адаптироваться
к особенностям,
да, новой среде обитания, да, и к новой культуре, в которой он оказался. А вот случаи, когда человек резко, ну, вот перевозят в возрасте, о котором мы сегодня говорим, это достаточно, ну, такая критическая ситуация, которой, ну, достаточно непросто адаптироваться, потому что очень много ценных вещей в этот момент нарушаются.
Ты не зря говоришь слово адаптация, потому что адаптация, хотя мы об адаптации, когда мы говорим о каждом кризисе, мы о нем говорим, там адаптация с детского садика в школу, выход из ячейки социальной под названием семья в более широкую и так далее. Но в данном случае происходит следующая адаптация. Это когда вот этот мир школьный заканчивается, уже к которому мы привыкли, там уже есть компании, друзья, учителя, в общем, каким-то образом все простроено. И начинается либо мир существования в вузе, то есть когда я перехожу в другую среду, и на меня ложится совершенно другая нагрузка по саморегуляции своего поведения, обучения. Уже учителя так за мной не приглядывают, уже родители
могут... В любой другой системе образовательной, это не только вуз,
да,
может быть,
да,
это может,
да,
быть,
да,
и техникум,
да,
это может быть, конечно, и училище, это колледж,
мне,
и так далее.
Мне просто кажется, что профессиональные училища, например, получение профессионального образования здесь еще больше докручивает человека в какой-то самостоятельности, в какую-то ответственность по поводу того, что он там делает. И вот эта нагрузка, которую общество вдруг резко начинает возлагать на подросшего человека, потому что это действительно резкий переход. Одно лето.
Да.
Вот я еще вчера был школьник, и у меня могли спрашивать, как я там уроки делаю, и сидеть над моей головой, и репетиторы мною занимались и так далее. А сегодня я студент.
Я самостоятельный, я один, от меня зависит все. В общем,
еще студент, там хотя бы есть какие-то сходства, да? А если сегодня я уже работаю...
Да. А
если я несу ответственность за что-то, да, получаю деньги.
Да.
И, с одной стороны, естественно, это много какой-то свободы, это, естественно, там уже меньшая подконтрольность от семейной системы,
именно,
но и с другой стороны...
получается, да, дает такое выращивание внутренней тревоги, потому что я получил некоторые свободы и некоторые права. Вместе с этим я получил достаточно большое количество обязанностей. Как этим всем распоряжаться гамузом, я не очень понимаю.
И самое главное, что я получил уже полностью безраздельную ответственность за себя, за свою жизнь, за свое проживание, возможно, даже и за сосуществование.
И страх, и тревогу безраздельную.
Конечно.
Также. Я думаю, что не зря именно с этим периодом жизни связывается второе пришествие наркотиков в жизни.
Конечно.
Человека. То есть вот первое — это какая-то такая подростковая среда, когда просто попробовать и может затянуть. Да.
Поиск.
Там другая. А вот именно вот когда люди начинают употреблять наркотические вещества системно, это происходит в студенческое время или во время вот этой юности?
Конечно, которая... потому что вот даже вы сейчас перечисляете, и я думаю, что это еще такое время, когда человек получает огромное количество, очень часто, не всегда, но очень часто получает огромное количество, то, что мы называем двойных посланий. И вот они как раз все вращаются вокруг того, о чем мы говорим с вами сейчас, вокруг вот этой псевдосвободы, с одной стороны, делегирования ответственности, а с другой стороны, недоверие. Да. Со стороны старшего поколения и контроль...
И общество,
да. Mm-hmm. Контроль и попытка навязать какой-то ценностный ряд. Это тоже очень присутствует в этот момент, начиная от профессии. То, что ты еще в самом начале, Володь, начал говорить, что это правда. Мне вообще кажется, что когда молодому человеку, заканчивающему школу, задают вот этот распрекрасный вопрос, куда ты хочешь поступать, или чем ты хочешь заниматься, или кем ты хочешь быть... Mm-hmm. Мне кажется, что до конца ясно, прям профильно, еще человек на этот вопрос ответить не может. Там еще очень много романтизма,
да,
подражания, каких-то не очень связанных с реальностью идей.
И, например, когда некоторые бонусы профессии замечаются, а ее ежедневное напряжение нет.
Например. И это с одной стороны, и тогда профессия выбирается по принципу очень такого романтического,
да,
флёра, да. Или вторая — это когда вот уже про идентичность для меня, когда, ну, например, вот эти вот ожидания, то, что ты, Володь, говорил уже, да, сегодня, родителей. Часто,
в
правда, да, по тому принципу, который ты уже описал, когда родители пытаются реализовать что-то нереализованное в их жизни через своего ребенка, либо вот эти вот, знаете, традиции. Тоже такая прикольная вещь. Мы семья потомственных врачей, потомственных педагогов,
военных.
Ребе встречает Сару на улице с маленьким Мойшей, которому 3 года, говорит: «Ну что, вы же начали, это самое, вы уже позаботились о нашем будущем адвокате или враче».
Да-да-да, вот это классика.
Ребенку надо дать свободы.
Тот, который адвокат, или тот, который врач. Но если традиционность присутствует в семье, если ребенок, ну, подросток, юноша или девушка идут по стопам родителей, тогда в этом случае они же видят и как положительные, скорее всего, как положительные стороны того, что несет за собой профессия, так и, возможно, и некоторые отрицательные.
Это правда, но пока мы говорим, знаешь, про то, что они видят опыт и положительный, и отрицательный, могут даже очаровываться профессией родителей, или наоборот, быть жертвами последствий. Знаете, когда папа там, не знаю, реаниматолог приходит домой с работы, то я думаю, что его детям не очень захочется повторить его семью, потому что я видела, как выглядят реаниматологи после работы.
Я просто думаю, что
видят они не очень хорошо.
Видят-то они видят, они еще полноценно оценить не могут эту ситуацию, потому что нет этого навыка вообще-то. Однозначно то, о чем говорили ребята, однозначно как-то отнестись к этому и критически в том числе.
Ну да, это просто про разные вещи, про то, что опоры-то, может быть, и есть, если это модель, в общем, перед глазами, но это не выбор.
Это не выбор.
И тогда очень легко оказаться уже в какой-то системе, которую мне предложили, без учета моих особенностей.
Личностных каких-то характеристик,
знаешь,
возможностей и прочего.
Я, знаешь, о чем подумала? Я подумала о том, что вот это возраст действительно формирования такой целостной идентичности, представления о том, кто я есть.
Ты чьих
и
будешь?
Формирование,
да,
идентичности — это же выбор вообще в сути своей. Ну, да. То есть я выбираю быть вот этим, я выбираю быть, принадлежать этой национальности.
Или не быть
сказал.
Вот этим и не принадлежать, да, к этим.
Так вот, для того, чтобы этот выбор хоть как-то совершить, нужно было, чтобы во всех предыдущих кризисах меня учили опираться на себя, на свою чувствительность, вообще иметь право говорить «нет», вот как мы там в 3-4 года вспоминали, каким-то образом там вообще налаживать диалог с окружающей средой, в том числе с родителями и так далее.
В это время нормально контактировать с внешним миром, с окружающими тебя людьми,
а большинство людей в этот возраст приезжает и приходит в состоянии, когда они не умеют делать выборы, опираясь на вот эти все многие факторы, как ты сказала, опираются только на один, например, на навязанность.
Ты просто вот,
или,
знаешь,
или
да, сказала о том, что это новая волна употребления наркотиков, например, и я думаю, что у этого есть вполне объяснение, почему это так. Мы, может, разовьем эту тему, я сейчас вижу, что нам надо немножко приостановиться, у нас следующая пауза.
Да,
и слушайте, просто оставайтесь с нами, слушайте «Душевную среду», пишите нам комментарии, рассказывайте истории на официальной странице, просто в Фейсбуке. Там есть специальный пост, посвященный нашей программе. Оставайтесь с нами, слушайте нас.
Добрый вечер, радиослушатели. С вами в эфире передача «Душевная среда». Мы выходим по средам на «Просто радио». К нам можно дозваниваться по телефону 784-1053 или писать нам комментарии на странице «Просто радио» под постом «Душевная среда». А в студии сегодня Алла Поверинова.
Добрый вечер.
Владимир Рыжковский.
Добрый вечер.
Михаил Жилин.
Да, добрый вечер. И писать комментарии на официальной странице «Просто» в Фейсбуке.
А также Нина Соловьева.
Именно в Фейсбуке. Спасибо большое, Володя, и Нина Соловьева.
А также можно писать на заборах, на асфальтах, напротив
родов, на остановках. Мы обязательно
откликнемся. Мы откликаемся на все.
На все, что написано. Мы же любим, когда все написано.
У нас девиз «всегда».
Ваша жизненная кредо «всегда». Ну, это как в молодости, в общем.
В юности.
Вот если как в рамках юности, если на заборе нам напишут, то где мы будем?
Там же.
На заборе юности. Там же. Отвечать там же.
Так вот, о чем обычно пишут на заборах в юности? О смысле жизни.
И о любви.
И о любви,
да.
Собственно говоря.
Нет, а еще есть, конечно, одна категория. Да. Это когда любовь заканчивается, о чувствах, которые приходят после этого.
Значит, о любви жизни еще не начался.
А смысл жизни еще не начался. О любви уже не любви.
Да. Я люблю, была где-то вторая, я люблю Машу зачеркнуто, Лену зачеркнуто, Свету зачеркнуто, все бабы дуры.
Да.
В общем, возраст юности, о котором мы говорим, отличается тем, что человек пытается собрать себя по кусочкам, ответить себе на вопрос, кто я есть и для чего я живу. Это такой первый смыслообразующий кризис. Пытается профессионально сориентироваться. Иногда ему в этом активно, к сожалению, помогают родители и общество, иногда друзья, потому что многие профессиональные пути начинались со слов «а пойду-ка и я туда вместе с ним». Все поступили,
потому что компания
все побежали,
очень хорошая.
Я побежал, да.
Вот я, например, когда поступала, хорошо помню, что вот у нас прям то, что ты рассказываешь, было. Ну, часть из нас выбирали вроде, куда идти, а часть пошли за компанию.
Сочувствующие.
Ну, да,
пойдем
просто,
юридически,
мы хорошо тусили
мальчиков
в школе, да. Да, вот тоже хороший
пример. В моем случае это не хороший пример. Я все-таки там, где больше девочек, куда-то ломился, а не там, где больше мальчиков.
Так ты оказался в психологии.
Собственно, я оказался в психологии.
Да, вот. Может быть, такой способ выбрать свою профессиональную идентичность тоже оказывается вполне неплохо.
То есть, если вы хотите оказаться в среде, где много девушек...
Мальчиков и девочек.
Нет, девушек, то надо психологию. А мальчиков быть в юриспруденцию подсказывают.
Вот. А юридические психологи, соответственно, выигрывают.
Прямо я боюсь, это какая-то почему? Отдельная тема нашей передачи будет.
Придется одну из передач посвятить именно этим людям.
Кстати, раз мы уже тему передачи каким-то образом обозначаем, мы начали говорить про наркотики и о том, что это возраст всплеска пристрастия к наркотикам.
И что у этого есть очень явные причины, но я думаю, что мы как раз это большая такая тема, не только про наркотики,
конечно,
а вообще про то, как вот разные способы зависимого поведения начинают актуализироваться именно в этом возрасте. Потому что зависимость может быть химическая, это то, что мы упоминаем. Зависимость может быть психологическая, и об этом мы тоже поговорим в следующий раз, наверное, уже.
Зависимость может быть сексуальная.
Да, сексуальная зависимость.
Потому что это возраст, когда мы так обозначили, что юные люди выходят из-под опеки родителей и вот той группы лиц, которых они уже, с которыми они сроднились за 11 лет школы, им становится холодно, одиноко и эмоционально голодно, и они могут начать...
референтная группа,
и они могут начать заниматься сексом в попытке обрести хоть какое-то тепло.
Я даже хочу, коллеги, сказать... Да, это правда.
Эмоциональная зависимость.
Это правда. И я хочу даже сказать, вот, Нин, к тому, что ты сказала, что это как раз время, когда сексуальное экспериментирование, на мой взгляд, очень оправдано. Вот мы говорили, когда мы говорили более, ну, о раннем подростковом возрасте, где, ну, первичный импульс возникает.
Ну, пробы еще.
Где это пробы, да, это разрядка напряжения. То вот как раз, мне кажется, вот время, о котором мы говорим, юность, это хорошее время для узнавания себя и в сексуальной сфере, которому тоже, к сожалению, у нас уделяется мало внимания и культуры, да, распознавание. Ну...
Даже знакомство с себя, с этим экспериментом, знакомство с другим, знакомство с тем,
да,
какой,
да.
Куда.
Но прерывается это знакомство в том числе и по тем же причинам, по которым вот ты сказала, Алла, чуть-чуть раньше. Потому что я хочу уйти от родителя, из родительской семьи, но не очень понимаю, куда. И вот лучше замуж или, например, жениться. И тогда временный эксперимент, и на то время, ты назвала возраст монады, на то, чтобы побыть этой монадой, одиночкой, попробовать, посмотреть,
узнать,
какой
как,
я.
Что мне подходит, что
там
не
сложно,
подходит.
Там сложно, там непереносимо, страшно и невозможно, потому что еще нет возможности материальной, нет возможности психологической.
И еще сохраняются, еще все-таки, вроде мы живем в 21 веке, но старые такие добрые интроекты, они интроекты, это, поясню, ну, некоторые послания от значимой референтной группы, например, от родителей, от рода, от социума. Такие.
Определенные правила.
Сейчас надо тогда говорить, что такое референтная группа теперь. Ну, это, ну, группа, которая соответствующая данному запросу. Ну, условно.
И теперь надо говорить, что
запрос.
В общем, я так слушаю.
Так мы и скоротали время. Вечер. Неплохо провели вечер.
Не подготовились к сегодняшней лекции.
И засыпали терминологией. Ну, просто слушаешь так про юность, и тут проблема, и там проблема, и так, так. Ну, вот реально, я вот вспоминаю, что...
Мы, слава богу, все выскочили вчетвером из этой проблемной зоны, поэтому...
Не, ну просто такое, если бы я послушал, например, находясь в юном возрасте, и послушал бы передачу, можно было так, ёлки-палки, и что это? Или там какой-то подростковый, это все, что будет со мной происходить такое?
Да, но это неплохо, потому что все, что мы перечисляем, оно же не только трагично, да, оно и очень прикольно, очень азартно, в этом-то и дилемма, что очень много есть такого окаянства, смелости к экспериментированию, с одной стороны, а с другой стороны вот это неприкаянность, о которой мы тоже говорили, когда не очень понимаешь, куда себя деть.
То есть нужно так более веселым голосом просто это рассказывать об этом трагизме, так и тогда можно...
Ага. Ты просто
мы, собственно,
стыдишь.
Разбавляем немножко.
Да.
А я вот думаю, что хорошего? Хорошо то, что это вообще-то время для себя. Потому что до определенного возраста, несмотря на то, что я якобы живу тоже для себя, но на меня оказывают сильное влияние мои родители, и я как-то очень под ними. А после определенного возраста уже мои дети и заботы, в том числе и рабочие заботы, дают мне возможности сильно много уделять себе внимания. А вот этот как раз период, и почему, собственно говоря, его называют возрастом монады, и желательно, чтобы он все-таки в жизни каждого человека случился и занял не полгода, а хотя бы несколько лет. Это возраст, когда ты не очень сильно обременен проблемами, уже пусть не крепко, но как-то стоишь на ногах, у тебя сложилась та самая референтная, то есть отвечающая твоему запросу группа, профессиональная среда или студенческая среда, ну, и ты можешь заняться собой и поиском.
Да, и мне кажется, что для того, чтобы это осуществить, вот то, про что мы сейчас говорим, там еще одна есть прекрасная, это в поддержку, чтобы Миша не расстраивался, что мы так грустно говорим про юность. Мне кажется, там, ну, вот это же такое немножко безумное время, потому что энергии навалом, любопытство навалом, еще вопросов больше, чем ответов, и еще есть очень такая естественная способность впечатляться всем подряд и чем угодно. Да, она, к сожалению, с возрастом проходит.
Ну и плюс еще минимум каких-то обязательств. Но если еще не создалась эта самая собственная семья, если я, собственно, еще как-то не на самообеспечение, меня уже как-то еще подкармливают родители и так далее, и так далее, и так далее. У меня, правда, есть возможность это как-то экспериментировать, пробовать, не сильно запариваться этими выборами и жить именно таким.
А украинские вчені пишуть
опять
таке.
Опять они пишут. Да что же они
юність відрізняється особливою сенситивністю до соціальних проблем. При цьому, відгукуючись на соціальне явище, юність прагне подолати негативні емоції, викликані невизначеністю розвитку цивілізаційних концепцій.
Ти так файно відгукуєшся на українських вчених.
А учені як-то сложно пишуть українські дуже.
Так і ми говоримо, вони теж не підготувалися.
Вони теж не підготувалися до сьогоднішньої теми.
Так, монології просто.
Так, як-то так.
Я что-то...
Ты сбилась на украинских ученых.
Я потеряла идентичность в какой-то момент.
Ну, говорили о том,
что интереса много, о том, что жизни много, и амбиций много. Вот со временем как-то уже больше ответственности и реализованности, и, как мы помним из теории гештальт-подхода, законченная фигура, она каким-то образом снижает количество энергии, и уже не очень хочется куда-то двигаться. То есть если я уже решил, что я художник, энергии в этом решении может быть гораздо меньше, чем пока я себя еще ищу.
А вот когда не решил, что художник, но не решил, какого направления художник, тогда энергия вроде присутствует.
И тогда лучше в консерваторию.
Отлично.
А пока консерватория нам не грозит сейчас в студии, потому что мы вещаем разную музыку, разные концепты, и у нас очень много различных программ. В том числе и душевная среда. Слушайте нас, оставайтесь напрост.
Снова добрый вечер. С вами в эфире «Душевная среда» на Просто Радио. И мы говорим сегодня о возрасте юности, о кризисах, которые этому возрасту сопутствуют.
Ну, собственно говоря, мы, наверное, уже будем подводить такие итоги того, о чем сегодня успели сказать. Мне кажется, что тема большая. И внутри этого этапа есть разные тоже этапы, когда внимание, что ли, акцентируется больше то на одной, то на другой области человеческой жизни. Я думаю, что эту тему мы продолжим в следующий раз.
Да, это было бы здорово.
Да.
И куда, наверное, если двигаться куда-то из этой точки в следующую, то хотелось бы обозначить, что вот это напряжение, которое испытывают юные люди, и тема наркомании, алкоголизма и зависимости, которые мы уже обозначили, ее можно дальше развивать, чтобы смотреть на факторы, которые к этому приводят, и на то, как это можно предотвращать.
Ну, на причины, на следствие, на все, что с этим связано.
Потому что, другой же формой поиска идентичности не настолько патологичной могут являться всякие юношеские движения, там, объединения, субкультуры,
направления.
И это тоже форма снижения тревожности.
Конечно, и поиск, кому я могу принадлежать, и через кого я могу обрести себя. Когда-то была очень красивая метафора, мне кажется, по поводу того, что вот подросток заходит в такой большой супермаркет, и гуляя по этому супермаркету, он меряет на себя разные одежды, подбирает разные, пробует разные вещи, которые его могут заинтересовать. И вот выходит он как раз в этот период, о котором мы сегодня говорим, уже в какой-то своей одежке. Да?
Выбранной с собой, естественно.
Да, после того, как он перемерил что-то, что одел кто-то другой, или что-то, что ему подсказали, да, вот такая задачка, что ли, найти свою одежду.
Да, и этот поиск одежды может сопровождаться с каким-то резким повышением уровня нетолерантности к определенному общественному движению и, наоборот, сильной толерантности к другим, то есть каких-то радикальных установок, принципов и так далее.
Ну, если в это время молодой человек как-то отличается от среднестатистического, общепринятого и так далее, то он тоже испытывает, в общем-то, это социальное давление и очень-очень сильно, собственно.
Поэтому нужно сбиваться в стаи.
Вот, в общем, вот как раз про эту природу зависимости в это время, мы поговорим в следующий раз, и сегодня, похоже, у нас время заканчивается, и мы с вами будем прощаться.
Но мы обязательно будем в следующую среду. И с 22 примерно до 23 мы будем вещать на прекрасной радиостанции «Просто радио». На... В душевной среде будем говорить снова о юности. Будем говорить открыто, правдиво и, надеемся, интересно. Оставайтесь с нами. Пишите нам, пожалуйста, звоните нам.
Приходите к нам.
Но не сюда.
Да, пока сюда не надо. Просто приходите к нам и все.
Да, слушайте просто, оставайтесь с нами. Пусть ваша среда будет всегда душевной.